Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Хаджаева, психолог и социальный педагог приюта для женщин в кризисной ситуации «Нечаянная радость». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Конечно же, мы знаем, что у женщин в кризисной ситуации много проблем. И действительно, очень сложно им бывает, потому что, когда у нас какая-то трагедия, да, в какой-то одной сфере жизни, мы очень расстраиваемся, переживаем, ходим к психологу, нас поддерживают друзья, близкие. В конце концов, мы живем у себя дома, где, как известно, и стены лечат, и помогают. Но все равно нам нужно время, чтобы восстановиться. А вот, к сожалению, у подопечных нечаянной радости очень часто бывает, что провал идет в нескольких, если не во всех сферах. И найти в себе силы, чтобы восстановиться, это, конечно, очень тяжело. Сегодня я хотела бы поговорить о проблемах, с которыми сталкиваются подопечные именно в отношениях мужчин и женщин. То есть мы знаем, что подопечные нечаянной радости – это мамы, да, с маленькими детьми, либо беременные женщины, и чаще всего оставшиеся без поддержки от мужчины, от своего мужа. И тоже не секрет, что отношения часто выстраиваются больные, нездоровые, какие-то зависимые, созависимые, да. Вот расскажите, какие чаще всего проблемы в отношениях есть у подопечных? Какие ошибки они одинаковые допускают?
Да, хорошо. Ну, для начала хочу сказать, очень многим кажется, что у нас какие-то особенные женщины, да, и многие думают, я так никогда не окажусь в такой ситуации.
Естественно.
Да.
И сами себе посоветуйте.
Да. На самом деле, женщины самые обыкновенные, просто в трудной ситуации у них не оказалось вокруг окружения, которое бы поддержало. То есть, действительно, да, вот когда я лично попала в трудную ситуацию, у меня вокруг появилось огромное количество, да, людей, которые меня поддерживают, вытаскивают, выталкивают, помогают финансово и так далее. А тут просто у женщин, нет вот этих друзей, которые бы помогли, вот и все. А проблемы, они такие же, как и у очень многих других условно-благополучных. Но самая частая проблема, с которой к нам попадают, это насилие в семье. Вот наш домик «Нечаянная радость», он создавался как убежище прежде всего для беременной женщины, которая хочет сохранить беременность, но у нее негде жить. То есть вот это была первоначальная наша задачка, и мы ее выполняем, но, к сожалению, сейчас большая часть – это девочки, которые бегут от семейного насилия, спасают себя, спасают ребенка. Вот это самая такая основная проблема.
Давайте, кстати, на ней остановимся, угу. Я сразу же задам вопрос. Вот никогда же практически не бывает, что с первого дня знакомства мужчина начинает поднимать руку на женщину. Ну, может быть, и бывает, но крайне редко. Все-таки это происходит со временем. И вряд ли тоже бывает, что с первого раза он как-то сильно нанес ей какие-то увечья. Это, может быть, там толкнул, не знаю, дал подзатыльник, пощечину. Ну, что-то вроде как бы и ударил, но вроде как бы и не сильно. А вроде у нас еще там ребенок. Угу. Я беременна или еще что-то, да, и как-то уходить сразу же, как везде сейчас советуют, да, что только мужчина поднял руку, надо сразу же уходить, как-то и не получается. А еще особенно куда уходить, если некуда уходить, угу. Если денег нет?
Ну вот вторая проблема, да, вот сразу же тогда про две проблемы, да, вторая проблема, что женщина зачастую зависима от мужчины, ей действительно некуда идти, и она все терпит. Вот. И то, что вы сказали, да, легонько толкнул, как бы еще не ударил, вот это та логика, с которой к нам приходят девочки. Когда девочка вся избитая, и ты действительно спрашиваешь, что это вдруг случилось, или это всегда так было, что вдруг-то. Она говорит, да нет, не было такого никогда. Ну так, немножко по лицу ударит, и это для нее нормально.
А да, почему это нормально, кстати?
Ой, ну, в большинстве случаев... Да, в большинстве случаев все психологи, мы все хором говорим про семейные сценарии, про то, что так было принято в семье.
Ее родители.
И, да? Да, в родительской семье. Ведь смотрите, ребенок, он родителям верит. Все, что мы делаем с маленьким ребенком, это все проявление любви. Если мы его зацеловали, ми-ми-ми, да, заобнимали, это проявление любви. Но если мы его бьем, это тоже для него проявление любви. Он запоминает, что любовь выглядит именно так.
Ничего себе, какая интересная аналогия.
А это вот в самом вот раннем детстве, да, происходит. Но есть еще один момент. Не будем все валить на семейные сценарии, хотя про них можно долго рассказывать. Есть еще один момент. Это окружение. Потому что ребенок вырастает, смотрит на то, что происходит вокруг. И в какой-то момент в голове щелкает, что почему-то у меня не так. я хочу по-другому. И тут запускаются сложные процессы, да, такие как борьба сценария с контрсценарием. Иногда контрсценарий побеждает, и у ребенка действительно в семье происходит по-другому. Ну, чаще этого не происходит. Вот. Это интересно, это поле для роста и работы. Но очень часто окружение все точно такое же. И просто неоткуда взять этот пример, чтобы ребенок задумался, и взрослая женщина, чтобы задумалась, что можно как-то по-другому, что вообще возможны другие взаимоотношения. Вот тоже с девочкой подопечной, достаточно молодая мама, разговариваю, вот она хочет наладить отношения со своим сожителем. В принципе, он, да, он действительно ее содержит, все, неплохой парень, вроде даже не бьет, но ну, какие-то вот не такие отношения, потому что она посмотрела вокруг и задает вопрос: ну ведь, наверное, так быть не должно, как у нас. Я ее спрашиваю: а как вы проводите вечер? Она говорит: ну как, обыкновенно, как все. Пришел, пиво выпил, ну там, пошумел, спать лег. То есть вот это, что каждый день человек приходит, пьет пиво или водочку, окружающая норма, как все, как может быть по-другому. Так что здесь вопрос не только семьи, вопрос еще и окружения. К сожалению, в маленьких городах там прям действительно с этим большие проблемы. Да и у нас тоже тут чего так.
И можно вырваться вот из этого вот сценария?
Вырваться можно. Вырваться можно, как и из любого другого, осознанием того, что он неправильный.
Ну вот понимаете, Татьяна, хорошо, женщина осознала, что да, это неправильно, что ей не нравится. Это действительно очень сложно принять, что моя жизнь меня не устраивает. Ну очень, ладно, очень. Осознала, хорошо. Но дальше ведь нужно принимать действия.
Вот, дальше вопрос выбора. То есть я выбираю терпеть или я выбираю что-то делать, что-то менять. Сейчас достаточно много организаций, которые занимаются поддержкой и в случаях семейного насилия, и психологов очень много, и православных психологов очень много. Я понимаю, конечно, православной женщине очень трудно вообще услышать слово «развод», да, подумать о слове «развод», что вот все, надо уходить. Да? И очень многие любят играть в попытку спасения своего мужа, да, что я его исправлю, я его вытащу, особенно когда про алкоголь, да, идет речь.
Вот, кстати, насколько это, вот, вы как психолог можете сказать, насколько это вообще реально? Какой процент?
В процентах не знаю, честно, да, но вот недавно, да, несколько месяцев назад была у нас там конференция, не конференция, а семинар, как раз по созависимым, по алкогольным семьям. Ну, вот те, кто непосредственно работают с алкоголиками и семьями, говорят, ну, 2 человека из 10 выходят, но 2 человека из 10 каких? Тех, кто уже дошли до психологов, чтобы бросать пить. То есть, понимаете, это из тех, кто дошли, а сколько их не доходит. Вот, то есть, если берем такое классическое сочетание 20 на 80, да, процентов, ну вот считайте. Вот, то есть процент на самом деле маленький. Для женщины что важно? Сделать выбор. То есть очень четко для себя понять, хочу ли я так жить. Если женщина одна, без ребенка, то, ну, наверное, да, можно пытаться спасать, можно пытаться, там, не знаю, можно страдать, если ей хочется страдать, да, пожалуйста. Но когда ты с ребенком, я прям вот настаиваю на том, что надо бежать, потому что у тебя ответственность уже идет за ребенка. Вот тебе, твоему мужу, Господь дал ребенка. Вы отвечаете за него, за его благополучие и здоровье. Если муж по какой-то причине не может ребенка воспитывать, да, или воспитывает кулаком, да так, что, в общем-то, доходит до больницы и прочего, тогда надо бежать. У батюшек на этот счет мнения как-то расходятся, потому что, ну вот те, с кем я говорила, обычно говорят, в случае семейного насилия можно уходить, надо спасаться, особенно с детьми. Но бывает, что приходят девочки, говорят, да, батюшка сказал, терпи.
А ведь еще, мне кажется, проблема в том, что девочки могут не всю правду рассказывать.
Да.
Потому что, могут. Но это же тоже стыдно сказать.
Стыдно.
Тем более незнакомому человеку, тем более мужчине.
Может быть, я очень на это надеюсь, что вот не благословляют расходиться именно потому, что девочки не всю правду говорят, смягчают то, что есть, и батюшка не видит справки о сломанных ребрах там, и так далее. К сожалению, даже вот серьезные увечья не приводят к мысли, что надо уходить.
Почему такая зависимость у женщины от мужчины, такая неуверенность в себе, в чем корень?
Тут во всех случаях по-разному. И независимость, и неуверенность, да, и зависимость, и несамостоятельность. Ведь на самом деле бывают девчонки, особенно вот кто из детдомов, например, да, они реально жить не умеют просто. Они не знают, как жить, да, как, куда тратить деньги, почему деньги вдруг закончились, да, просто не умеют. Вот, но самая большая проблема во всех, вот, то есть там неважно, что это, сценарии семейные, там, да, папа алкоголик, муж алкоголик, там еще что-то. Вот почему больные отношения складываются, и люди в них живут. Почему, собственно, больные это отношения? В них же специально люди не заходят в больные.
Да, конечно. Да? Никто же не начинает встречаться с алкоголиком.
Ну, бывает. Нет, бывает. Да, тем более, если мы говорим о том, что все так живут. Да?
Но он же тоже сначала вроде бы и нормально выглядит, и на работу ходит. Это уже по истечению лет он там на работу перестает ходить и выглядит,
ну, не пойми как. Нет, на самом деле это наша с вами иллюзия таких людей условно благополучных. Да? На самом деле встречаются и с безработными, и с очень странными, с маргинальными товарищами. Почему? Потому что есть иллюзия. Вот есть у человека потребность быть с кем-то. Есть потребность быть с кем-то. И девочки ее реализуют по-разному. Очень часто с кем попало. Вот с тем же насилием пример, да, поскольку, ну, самый яркий. Девочка, когда начинает встречаться, это крутой парень. Он классный, он самый крутой на районе, да, с ним не страшно ходить темным вечером, он ее встречает, он ее провожает, он весь из себя такая забота, и она начинает верить и строить себе иллюзии, что вот он такой крутой и агрессивный только по отношению к другим. А то, что у него нет культуры общения с женщиной, не замечает.
Не бывает такого, чтобы мужчина был где-то там крутой, агрессивный, а женщина мягкий, нежный.
Бывает.
Бывает?
Бывает.
Ну вот видите, она же может надеяться, что...
Да, и она надеется. Да, и она надеется, при этом не замечает, например, как он с матерью обращается. Да, что может, например, там нахамить старшим. Как он обращается к другим женщинам. С уважением или нет. То есть вот эти моменты пропускаются мимо ушей. Он защитник. Он классный, она прячется за его спину. Или, например, девушка начинает встречаться с мужчиной старше. То есть откровенно видит в нем фигуру отца, которого у нее либо не было, был не такой, да, то есть он надеется, что вот неосознанно, да, все это происходит, но вот эта иллюзия, что наконец-то у меня есть взрослый, который меня защитит, тоже, да, для нее это вот важно. Да, он ее потом наоборот тащит. У нас была такая чудесная девочка. Слава богу, у нее сейчас все очень хорошо. Она сбежала от взрослого мужчины, потому что он хотел, чтобы она сделала аборт. И она еще тоже очень юная, убежала в никуда.
А откуда берется эта агрессия у мужчин? Это какое-то психическое уже отклонение? Или что это? Почему вот это вот появляется желание бить своих женщин?
Тут много всего. Я думаю, что основное, вот для меня даже, чтобы вот на всю передачу про это не рассказывать, да, основное – это все-таки как научили общаться. Вот тут есть одна очень большая тема. Это то, как мамочки, сами жертвы насилия, часто общаются со своими детьми. Они ведь делают то же самое очень часто.
Ну, то есть папа бьет маму, грубо говоря, мама бьет
ребенка. Да. И ребенок знает, что любовь выражается именно так. Это ужасно, это кошмарно. Но, еще раз говорю, из этого можно выходить. Наших подопечных, ну, конечно, не у всех, да, не будем себе льстить. Есть вот эти примеры, когда девочка перестает бить ребенка. Вот звонит через несколько месяцев, уже уехала от нас, живет самостоятельно, звонит через несколько месяцев, говорит: а вот вы знаете, а я ведь до сих пор ребенка не бью, и он у меня такой послушный, у меня с ним никаких проблем. Да? Есть случаи, когда созависимость, да, когда живут с наркоманами, алкоголиками, из созависимости выходить очень больно, да, и в этом случае, опять же, вопрос выбора. Очень показательны тоже несколько наших мамочек, которые жили с наркоманами, ушли, сбежали, а человек, который принимает наркотики, ну, его на самом деле можно просто похоронить, потому что, ну, по крайней мере, мысленно в голове, потому что это другой человек, другая личность, его реально близкие перестают узнавать. Вот это не тот человек, с которым она начинала встречаться.
А почему, вот, кстати, начинают встречаться с наркоманами?
Ну, наркоманы же не афишируют.
Ну, то есть они просто не знают.
Да.
Либо они считают, что действительно там бросит, это никак не влияет сейчас на жизнь.
Да, и вот у нас есть такие мамочки, которые встречались с наркоманами, но чтобы спасти себя, спасти ребенка, выходят из отношений, а их тянет обратно. Потому что с ним было вот остро, интересно, да, ну, жизнь кипела, все какие-то привычные отношения, страсти. Да, итальянские страсти. И вот зачастую такое бывает, что мне прям мамочки, девочки наши звонят и говорят: помогите мне удержаться.
Чтобы не позвонить.
Чтобы не позвонить. Вот. И вот за это я их очень уважаю. Да, они хотят, но они сделали выбор в пользу безопасности своего ребенка. Вот. Это прям, ну, это очень сильная работа. И вот к вопросу, почему продолжают жить, да, в таких отношениях. Очень часто можно услышать, что жертве нравится быть жертвой. Естественно,
да,
что
да, это, часто
да, это очень частая фраза, ее немножко неправильно понимают, да, не надо ее формулировать как слово «нравится». Жертве не нравится быть жертвой, но она по-другому не умеет. И чтобы выйти из отношений жертва и агрессор, надо перестраивать свой взгляд вообще на мир, на себя, на безопасность и так далее. Для этого, ну, приходится все-таки обращаться к специалистам. Благо, у нас сейчас достаточно много специалистов, поэтому можно и в нашу православную службу милосердия, да, и замечательная вот Ника, тоже там классные психологи, как раз кто с алкоголем столкнулся, тоже там замечательно работают с семьями. Вот, есть у нас эти места, куда можно пойти за помощью. Главное начать, главное двигаться, сделать выбор.
Татьяна, вот женщина осознала, что ее не устраивает так жить, и она хочет меняться.
Да.
Какие вы посоветуете ей предпринять шаги, да, мы не говорим сейчас про обращение к специалисту, да, хорошо, к специалисту там обратилась, но нужно же еще как-то здесь и сейчас жить. Какие предпринимать шаги, что делать, учитывая, что она ничего не знает, как это по-новому?
Да, ничего не знает, как по-новому. Ну, хотя бы подумать, а как бы хотелось. И не в плане розовых замков, да, что вот я там хочу мужа миллиардера. А как минимум, что мне нравится, что мне не нравится, вот четко осознать, научиться определять свои приоритеты, что для меня важно, что для меня важнее, муж алкоголик или ребенок. То есть расставить приоритеты внутри. На самом деле, когда женщина уверена в себе, когда у нее появляется эта внутренняя сила, мужчины тоже это чувствуют. Вот зачастую бывает такое, девочка сбежала, он ей продолжает названивать, там, да, преследовать, все. Но она дает отпор один раз, второй раз, третий, и потом либо пропадает, либо говорит: ну все, ты ушла. Да, потому что агрессору и манипулятору, да, те, кто любят как бы под себя, да, промять женщину или вообще окружающих, они не понимают этот вот отпор, они не знают, что с ним делать. Вот. Поэтому начать просто со своего внутреннего мира. Не надо думать, вот это важно, не надо думать, что жертва может сделать что-то такое, что он перестанет бить.
Да, кстати, это тоже часто.
Нет, не перестанет. Вот. Если он уже начал, если он уже попробовал.
А вот не бывает такого, что действительно один раз стукнул и больше не бьет?
Ну, может быть, где-то в интеллигентных семьях, да? Вот. Обычно нет. Ну, по крайней мере, к нам уже не попадают, да, такие люди. Вот. Не надо себе вот этой вот мыслью, да, надежду какую-то строить. Вообще очень много наших проблем вот именно от иллюзий, то есть от необоснованных иллюзий. Мы, когда с человеком начинаем встречаться, мы немножко его приукрашиваем. Да, нам
конечно. Могут... И даже не немножко.
Ну, не немножко, да. У нас так вообще наша физиология устроена, что когда мы влюблены, я сейчас не про любовь, а про влюбленность. Мы когда влюблены, у нас розовые очки, и мы все видим прям вот в лучшем свете и не замечаем недостатков. Вот так у нас мозг устроен. И успеваем построить кучу вот этих хрустальных замков, а потом они начинают рушиться. И это всегда очень больно, это всегда очень много осколков и всегда очень-очень больно. Поэтому первый шаг для выхода из болезненных ситуаций, он сам болезненный. Это признать, что все мои надежды были иллюзией. Вот. А дальше уже что-то действовать.
Вот судя по вашим подопечным, учитывая, что нечаянная радость уже имеет достаточный стаж, и много женщин прошло через ее двери, действительно, реально девочки пересматривают свои приоритеты и меняют свою жизнь?
Да, не все, естественно, не все. Но у нас ведь как? То есть вот если 2 из 10 вышли в другую жизнь, с другими приоритетами, и наладили свою жизнь, то мы считаем, что все удалось.
Но они, наверное, и сами являются примерами для других подопечных.
Да, у нас очень там есть своя такая тусовочка выпускниц наших, которые друг друга поддерживают, друг другу помогают, и домику нашему помогают, возвращаются. И вот буквально вот в воскресенье собирались нас там на субботник. Вот показывают, что так можно. Вот они приходят к нам на праздники, и рассказывают, живу там-то, у меня такая-то квартира, показывают фотографии, я работаю там-то, вот тут мне там на день рождения мне компания моя пирог подарила. Ну, вот какие-то вот такие вещи. Зовут к себе на дни рождения, на дни рождения детей. И это и для нас очень вдохновляюще, для работы, и для подопечных. Вот эти вот истории, когда мы рассказываем, смотри, вот девочка была с твоей же историей.
Точно такой же.
Точно такой же.
И она смогла.
Она смогла, она вышла, она выжила. Ты справишься, мы поможем. Вот. Да, есть такое. Бывают ситуации, когда приезжает новая девочка, и пока она только там еще раскладывает, там в комнате обживается, на кухне сидят, пьют чай, и уже соседки по домику уже ее успокоили фразами: «Ой, у меня все то же самое, один в один, все, вот сейчас тебе скажут вот это сделать, и у тебя все будет нормально». Вот.
Но это же, наверное, тоже важно понимать, что ты не один с такими проблемами.
Конечно.
Учитывая, что у нас сейчас век соцсетей, везде идеально красивые картинки, у которых нет никаких проблем, все просто максимально слащаво, здорово, и ты смотришь и думаешь, я какой-то... не знаю, неудачник по сравнению с ними. Так думают обычные благополучные женщины, что говорить про женщин в трудной ситуации, да?
Да. Вообще, девочки у нас очень сильные. Вот они такой вдохновляющий пример для женщин, потому что они сами не знают, насколько они сильные. Они-то думают, что они слабые, неудачницы, что у них ничего не получилось. А когда слушаешь их истории, ты понимаешь, что она такой ужас пережила, и как она вообще осталась в трезвом уме, принимает решения. Это же, такая крутизна, что, начинаешь так немножко стыдиться того, что, ой, тут раскисло, имея, в общем-то, благополучную, жизнь. Вот, поэтому все можно, все преодолимо. Вопрос выбора. Ты выбираешь вот эти вот иллюзорные какие-то замки, которые потом расколются, тебя порежут, иногда в буквальном смысле, к сожалению. Вот. Или ты выбираешь свободную жизнь, свободную в хорошем смысле, свободную от боли, от греха, от тяжелых каких-то взаимоотношений. Кстати, очень часто, вот к слову о грехе, очень часто вот эти вот все отношения, они завязаны на весь комплект. То есть это часто околокриминальное что-то, алкоголь, ругань, какие-то воровские вещи, наркомания, то есть все это вокруг. И это далеко не всегда маргинальная среда. Вот. Поскольку я не только психолог приюта, у меня и частная практика за вполне себе денежки. и приходят люди внешне благополучные, приходят красивые женщины, у которых ну, все хорошо, но 3 ребра сломано. Хотя она вот вся такая себя вроде бы красивая, приличная. Вот, и эти три ребра никак не намекают на то, что надо расходиться. Поэтому не хотелось бы, конечно, вот так у нас разговор сложился, что такие мужчины плохие, да. Просто домик у нас все-таки для женщин, поэтому бегут, конечно, от агрессора мужчины. Вот. Это не значит, что женщины не бывают агрессивными. Бывают, и к нам тоже прибегают такие же. Тоже еще мама, не горюй. Вот. По мне, так самая простая рекомендация для всех вообще. В ситуациях, когда очень хочется быть агрессивной, попробовать проявить немножко любви.
А как? Вот если тебя разрывает от злости здесь и сейчас, как вообще даже можно на секунду задуматься о чем-то?
Банальную сейчас вещь скажу. Дыхание задержать на 10 секунд, да, чтобы мозг успел осознать, а что происходит. А я сейчас на кого пытаюсь орать, руку поднимать? На своего ребенка, милого, любимого вообще-то. Он-то мне ничего не сделал. Да? У меня агрессия-то на мужа. А почему я бью ребенка, например? Вот проявлять немножко больше любви. Когда речь идет об агрессии, виноват всегда агрессор. Тот, кто бьет, тот виновен. И не надо рассказывать про то, что там она сама спровоцировала.
Или что ребенок игрушки разбросал.
Да.
Не вовремя.
Не надо про это. Если вот это вот к мужчинам, да, если не нравится то, как ведет себя женщина, ну так разойдись с ней. Ну, не нравится она тебе, да, у нас сейчас закон позволяет. Чё? Какие проблемы? Бить зачем? Даже если она, да, себя там как-то ведет, ну, как тебе кажется, неподобающе. Воспитывать ее - это задача была родителей. Если хватает хоть немножечко, да, разума, вы идете за ручки к психологу, к медиатору, да, к тому, там, к батюшке, да. Батюшка не всегда психолог, но все-таки тоже, да, как-то помирит. Идете и учитесь разговаривать друг с другом словами, голосом. Вот. Это важно. Потому что отношения – это отношения в две стороны. Это поиск диалога, это не всегда просто. Конфликты, они всегда будут. Не бывает прилизанных идеальных отношений. Прилизанных отношений не бывает, все конфликтуют, но можно это решать без кулаков. Учитесь этому сами, и тогда и дети не будут агрессивными, да, и мы вот этот круг порочный, его можно разорвать, только начиная с себя.
Но все-таки, заканчивая передачу, хочется сделать акцент именно на такой позитивной стороне. Мы проговорили, что действительно безвыходных не бывает ситуаций, и самое главное понять, что ты хочешь по-другому, и начать действовать.
Признать, что хочешь по-другому, да, и не побояться попросить помощи. Бесплатной помощи, ее много в городе. Просто зовите на помощь кого угодно.
Ну и действительно, самый, мне кажется, яркий такой хороший пример – это то, что подопечные нечаянной радости девочки меняются, встают на путь исправления и живут свою новую счастливую жизнь.
Да.
Это самое главное. Татьяна, большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Хаджаева, психолог и социальный педагог приюта для женщин в кризисной ситуации «Нечаянная радость». Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.